Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Среда, 8 октября, и наш эфир продолжается. Мы говорили только что о Прохоре Шаляпине, о его таком вот, ну, не знаю, подходит это слово или нет, но гений. Ничего не делания, но при этом человек талант. Остается, да, таланте, остается популярным, и вот сейчас о нем говорят все практически средства с массовой информации. Господин Шаляпин создал себе имидж, рекламу, а может быть, он совсем другой, пишет 877-й. Может быть, мы не знаем. Если честно, я его, ну, вообще не знаю, поэтому, ну, что говорить.
Как-то мы очень много внимания уже уделили
ему, да,
этому замечательному человеку.
Переключимся.
Да, что-то еще интересное обсудим.
Так, смотрите, курьерам мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и азартные игры. Запрет ввел совет улемов духовного управления мусульман.
Но доставлять харамные продукты все же можно для утилизации или в случае, когда курьер заранее не знает о содержимом груза. Часть заработка таких доставок курьер должен раздать как милостыню.
Меня здесь понравилось, типа, не знаешь, если что везешь, ничего страшного.
Незнание освобождает от ответственности.
Вообще в этом случае.
В этом случае, да. Но вообще, если честно, оно не освобождает. Поэтому, ну, если вдруг... Кстати, я тут заметил, сейчас при вызове такси, я сегодня увидел, там есть такая кнопочка, ну, не кнопочка, а меня спросили, вы не против, что водитель мусульманин? Я так, ну, я, во-первых, я не понял сначала, это меня спросили, потому что там же много рекламы, какие-то кроссовки, какие-то еще акции идут и так далее. Я как-то пропустил это даже, не посмотрел. Потом пересматриваю, нет, надпись есть. Но я ничего не стал нажимать, потому что я и так был взвинчен. Но странная какая-то фраза, не очень понятная для меня. Так, идем дальше. Депутатов Госдумы поймали за игрой в шахматы во время заседания.
Коммунист Георгий Камнев оказался заядлым шахматистом. В этот раз он сражался против гроссмейстера в онлайн-игре. А однопартиец Михаил Бирюлава рассказывал коллеге ходы.
По словам Камнева, шахматы не отвлекают, а наоборот, помогают ему сосредоточиться на работе.
Бывает, что какую-то ты механическую работу делаешь, да, вот я пытаюсь представить, и правда, как-то пытаешься сосредоточиться. Но мне все-таки кажется, что шахматы отвлекают, потому что тебе нужно думать о том, как ты ходишь, лошадью или конем.
Ну, справедливости ради, давайте согласимся с тем, что шахматы – это не худший вариант.
Конечно.
Вот именно, он
конечно.
Мог сидеть играть в три в ряд.
Во что?
Три в ряд. Знаешь, когда тебе надо камушки одного цвета сопоставить в ряд, чтобы
нет, мне кажется, он мог играть в покер в онлайн каком-нибудь казино. Да. Нет, ну, господин Камнев так вот работает. У него шахматы параллельно, Госдума с мыслями. Совершенно все хорошо. Я просто не могу понять. Опять же, вот, ну, играет он и играет. Кто на работе хотя бы раз не играл во что-то?
Пусть или бросит меня камень.
Да, или кто на работе хотя бы раз не залезал на маркетплейс посмотреть, сколько стоит, не знаю, та куртка или та бритвенная машинка, это к примеру, или что-то еще. Или кто на работе не смотрел какой-нибудь клип или не читал анекдот?
А? Максим, не останавливайся, мне кажется, до конца программы
вот именно. Любой человек это делает. Я однажды захожу к врачу в кабинет.
А он?
Получается, так, что я по какой-то причине не постучал, а у него стол стоит вот так буквой «Г». Вот да. Углом. И вот тут, который спиной ко
лошади
мне ходили. Он сидел,
лошади
там
ходили.
Стоит компьютер. И я захожу и вижу на экране, что...
Ты там увидел.
Я ничего не увидел страшного, я увидел, человек выбирает яхту. А это был врач-ортопед. Я так смотрю на него.
Ну, не терапевт явно.
Да, и знаешь, не...
Ортодонт наверняка еще мог себе такое
позволить.
Там
были супер яхты, типа 90 метров.
Да, там были супер... И я так обращаюсь, говорю, доктор, простите. Он совершенно спокойно поворачивается, и вдруг он плечо освобождает часть экрана, и я вижу цена яхты, ну, и там семизначная цифра. Я так смотрю, говорю, ну, вот пришел коленку посмотреть. Он такой, присаживайтесь.
Сейчас посмотрим вашу коленку.
Он даже не закрыл, я так смотрю на яхту, говорю, красивая. Он говорит, да, тоже нравится. Вот чуть-чуть осталось еще, и мечта будет осуществлена.
С я вас думаю, 50 тысяч рублей.
Еще пару пациентов с ДМСом, и можно покупать. Нет,
слава богу, я по ОМС шел, и я так посмотрел, думаю, идти что ли налево. Человек тут яхту себе выбирает, а мне тут вот такси надо ждать, потому что оно на Тимирязевскую прется вечно.
Я как-то меня. Раз получал медкнижку для работы в лагере. А медкнижки получаются в специальных медицинских учреждениях, то есть это не поликлиники, не больницы, а коммерческие медцентры, в которые ты приходишь, тебя там обследуют. Обычно эти обследования очень такие фривольные, тебя mm-hmm. спрашивают, есть жалобы, ты говоришь, нет, тебе пишут, здоров,
и все. Да, понятно.
Отправляют. Да. И мне надо было зайти к тоже терапевту, как раз чтобы он спросил, есть ли у меня на что-нибудь жалобы. Mm-hmm. Mm-hmm. Я подхожу к кабинету и слышу, что он там с кем-то разговаривает. Я думаю, ладно, посижу, подожду. Сажусь на скамейку, 5 минут жду, 10 минут жду, он все разговаривает. Я думаю, сколько можно в коммерческом медцентре с одним пациентом сидеть. Стучу в дверь, открываем по телефону, разговариваем с
этой. Какой коварный, а?
Да, классика.
А Валерий пишет, да, работаю радиоведущим, но яхту не заработать. Валерий, а кем вы работаете? Наверняка у вас есть яхта, поделитесь вашим опытом.
Кстати, яхту можно 1300 себе купить.
Да, конечно, еще дешевле можно, не такую прям огроменную.
Ну, как раз
парусную,
вот,
парусную.
Единственное, аванс будет 20-й,
да? Я не понимаю, зачем в Москве нужна яхта? Где на ней ходить?
На Истринском водохранилище.
Да вот ее хранить, это снимать яхта одна надо, да. Стоит, ладно, там за 300.
Ты просто год представьте, вот вы покупаете ней, квартиру,
конечно,
в Химках. Выходите утром на балкон в Химках.
А у тебя
смотрите,
яхта там
смотрите, а там
стоит.
Яхта, но вы в Химках.
Так.
Знаете, ну и все, конец истории.
У меня...
Это грустная история, если что.
В школе
было... Потому что Химки.
Было несколько учителей, очень таких энтузиастных, не знаю, есть ли такое слово, и они очень любили парусный спорт. В частности, один из наших географов.
Это сейчас модно тоже.
А у него была дача, до сих пор есть, дай бог ему здоровья, на Онежском озере в Карелии.
Ну, как здорово.
И там достаточно большой участок, весь заросший, там маленький домик, но большая часть этого участка используется как, ну, по сути, как эллинг под открытым небом. И у него там очень много разных яхт хранится, таких парусных, какие-то яхты... Несколько моих учителей просто банально руками своими собирали. И мы каждое лето туда ездили, на Онежское озеро, большими группами, по 50 человек, учились ходить под парусом. Я умею
ты
ходить
пробовал,
под парусом,
да?
Управлять яхтой. Да, я был одним из, ну, таких, наверное, лучших капитанов вот в,
ты права не
в нашем возрасте.
Пока?
Нет, права не получал, хотя планировал после школы пойти получить судоходные
это
права.
Уже да. Можно, иди получай. Конечно. Не так у нас в редакции несколько человек с такими правами есть.
Это то, что нужно сейчас.
Это прям просто необходимо.
Слушайте, но
права
никогда
на яхту.
В районе...
Тунцелов еще надо.
Но в Строгине летом, там так красиво.
Строгине,
там вот
да.
Пойма красивая очень.
Слушайте, разошлись.
И вдоль речки там такие яхты, такие прям красивые все. Ой, боже мой. Лучше, чем в Химках, честно.
Да. Айди пишет, я свою яхту в шорхаусе держу.
Ой,
вот
мы
не
сейчас
надо,
заплачем.
Ля-ля, иди в шорхаусе.
Да.
Во-первых, шорхаус – это ресторан, а во-вторых, там яхта не держит. Там другой, как-то он по-другому, этот гараж яхт называется. Лучшая яхта – это как в фильме «Водный мир», пишет наш слушатель. Бывал я на яхте, я так понял, что там в основном женщины, еда и алкоголь. Вот. Но как-то у вас все это очень банально.
Валерий нам пишет, что шепотом руководителем ветеринарной клиники он работает.
А у него что есть?
Понятно.
На яхте ему чуть-чуть есть. Осталось.
Да.
А, до яхты, да. Понятно.
Потому что, когда ты берешь своего любимого котика, идешь с ним к ветеринару...
Ты готов сразу яхту
заплатить. Ты даже за то, чтобы сделать ему
УЗИ. Сразу яхту готов принести.
А УЗИ сердца, не знаю, там, кардиограмму, ты готов заплатить за то, чтобы ему побрили подмышку, котику, да, чтобы ему там посмотрели, какое у него там сердечко, и готов за это 5-7 тысяч заплатить, потому что это же твой любимый котик.
Поэтому короче,
мы не понимаем,
закрыли тему в, по...
Есть деньги на яхты.
Помечтали и будет, друзья. Все, идем дальше.
Будет у вас яхта.
Панцирный герой, молодость и мудрость пьяным. Па-па-да-ду-па-ду-ду-ду-ду.
А Дмитрий спрашивает, а где на яхте туалет? Он не туалет, а гальюн называется, если вы не знали.
Вокруг яхты.
Нет, я на яхте, если честно, я плавал на яхте, почти ходил до 5 дней. Мне вот вообще не впечатлило. Мне не понравилось, что очень тесно. Там вот даже 4 человека, очень тесно. Ну ладно, переходим к другой теме. Да,
пока так свои причуды.
Да, переходим к другой теме. Я тут совершенно случайно наткнулся на один фильм. Играет там Моника Беллуччи и Король Буке. Вот, фильм...
Так и Лорен, нет?
Нет,
она, видимо, это была
другие актрисы. И тут история в том, что двум дамам, ну, у них идет там своя жизнь, 5-10, но им скучно живется в плане того, что они не знают, как выплеснуть эмоции свои. Угу. И они ходят на похороны. Они ходят на чужие
чтобы
похороны.
Чтобы поплакать?
Да, и они рыдают. И они, вот знаете, как профессиональные плакальщицы там плачут. И я вдруг подумал, а ведь правда, у нас работает продюсер, редактор, которая работала до этого корреспондентом в одном большом издательстве, и говорит, и в ее работу входило именно посещение похорон разных известных людей. И там есть свои люди просто из народа, которые посещают каждые похороны.
Известных людей.
Известных людей. Mm-hmm. Они сами себе фотографируют на телефон, никуда не печатая, не выкладывая в блог. Они плачут, они переживают. Они могут подойти там как-то над человеком, умершим, там всплакнуть и так далее. Почему мы вот это делаем? Тему мы назвали «Свадьбы, похороны и корпоративы. Зачем мы ходим на чужие жизни?» И разобраться в этом нам поможет бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. Юль, здравствуйте.
Здравствуйте, Макс, Марина и Гена.
Здравствуйте.
Добрый день. Юль, скажите, пожалуйста, вот это, я знаю, когда это заходит уже в острую фазу, это уже болезнь, у нее даже название есть какое-то такое достаточно длинное, верно?
Дело не в острой фазе, скажем так, что есть определенные искажения, которые называются танатофилия. Это проявление эмоций, которые реализованы в сексуальном плане после посещения каких-то ритуальных событий. То есть, грубо говоря, само посещение этих ритуальных событий поднимает либидо до такой степени, что вот возникает определенное желание. Ну, там, и оно направлено на живого обычного человека, все-таки не на... То есть это не некрофилия и ничего такого страшного, но там есть тоже свои определенные особенности. Таким образом, грубо говоря, подливается масло в огонь, да, в виде усиления эмоционального состояния. И вот под этим вот фоном эмоциональным, химическим, который естественным образом возникает в организме, человек себя реализует. Ну и это считается не очень адекватным поведением, скажем так. И это не прям какое-то совсем тяжелое заболевание, но это отклонение.
Угу. Но если это не вот эта танатофилия, то человек просто ради интереса приходит посмотреть, я не знаю, для чего, потому что, правда, не хватает эмоционального какого-то всплеска, ему хочется погрустить. Что это, зачем это делают некоторые?
В целом, любые такие мероприятия, неважно, причем в мажоре они происходят или в миноре, да, то есть будь то свадьба, корпоратив или похороны, либо это какой-то юбилей, день рождения, это мероприятия, в которых присутствует высокая эмпатия, сенсорная открытость, потребность в эмоциональном переживании того события, на котором присутствуют гости. И это все связано с тем, что очень сложно без внешних стимулов найти какое-то определенное внутреннее успокоение, так скажем, да. И в целом это нормально, когда люди посещают мероприятия, и в каких-то культурах это вообще обязательная же история, и ты не можешь пропустить. Вот буквально в прошлом году была на день рождения, ездила отмечать день рождения в Азербайджан, и там нам гид рассказал о том, что никто никогда не может пропустить свадьбу, на которую пригласили, и это обязательная совершенно практика, а также там с какими-то другими ритуальными событиями. Поэтому в целом это нормальная совершенно история, в которой можно открыто проявиться, где-то поплакать, где-то посмеяться, где-то в обнимку хором попеть песни и таким образом прожить вот то эмоциональное состояние катарсиса, которое, в общем, помогает разрядиться эмоциональной системе.
А, Юль, а вот смотрите, есть такие категории людей, стоит, ну, которые приходят на те же похороны, на те же свадьбы к чужим людям, чтобы поесть, например, чтобы завести какой-то разговор, типа ради выгоды, не просто посмотреть и свою эмпатию там выразить.
Поддержать, да.
А именно ради чего-то. Еда. Мы даже, есть такое количество фильмов, вот «Кудряшка с Ю», я помню, там в фильме они тоже денег не было на поесть, вот они и ходили на свадьбы, ели. Mm-hmm. Это что? Это как бы свое потребность они таким образом исполняют? Или это все-таки отклонение какое-то? У человека, может быть, дома и есть что поесть, но вот он идет на чужую свадьбу или на похороны, на поминки.
Сложный вопрос. Все зависит от конкретного человека, да, то есть нельзя ставить диагноз, грубо говоря, не имея представителя, которого можно было бы изучить. Uh-huh. Поэтому в каком-то случае это точно совершенно будет, ну, такой определенный вид тарелочничества, да, и я помню, что в начале нулевых я работала в издательстве печатном в «Глянце», и у нас ходили такие слухи между сотрудниками отдела продаж о том, что журналисты всегда приходят исключительно поесть, и ничего они не приходят сделать такого полезного.
Да, да.
Поэтому это просто, ну, какие-то определенные стереотипы. В общем и целом, конечно, люди ходят... Если мы отодвинем всех прозорливых, да, которые гуль на выдумку хитра, они придумывают любой способ, лишь бы пойти где-то поживиться, повеселиться или как-то там подсмотреть за чужими эмоциями. Если мы говорим о истинной причине, для чего это люди делают, для того, чтобы соприкоснуться с жизнью. Потому что временами кому-то не хватает осознания, почему же люди испытывают такую радость и счастье в то время, когда вообще было бы неплохо закрыться дома, завернуться в плед и тихо плакать. Или там, я не знаю, завернуться в белую просто немедленно ползти на кладбище. То же самое касается посещения каких-то ритуальных мероприятий или похорон, потому что соприкосновение со смертью дает понимание самой жизни, и об этом говорил Ирвин Елом и писал в своих основных экзистенциальных трудах. И есть огромное количество самых разных авторов, которые говорят о том, что это совершенно нормально, чтобы мы, во-первых, увидели реакцию социума, во-вторых, возможно, мы где-то в чем-то сблизились. Да, то есть если мы даже возьмем какие-то глобальные праздники, которые отмечаются на федеральном уровне, мы же видим, как люди радуются. Ну, возьмем тот же самый там День города, да, который отмечается там в каждом городе нашей страны, так или иначе. И это ведь объединяет особенно тех людей, которые очень любят город, которые ценят город, в котором они живут, и дает возможность более позитивному формированию отношений между людьми в социуме. То есть это в общем и целом очень полезный продукт, который получается в результате реализации или посещения вот таких мероприятий. Поэтому в целом сказать, понятно, что это какое-то отклонение очень сложно.
Да. А Юль, у меня есть такой знакомый, ну, я думаю, у каждого. Да. Есть люди, которые даже на похороны близких людей не ходят. Во-первых, типа, рвет душу. Один мой знакомый говорит, я не могу, я на похоронах стареть начинаю. Вот. Другие боятся.
Ну, избегают.
Да, просто избегают. Неважно, родные, близкие, просто друзья. Но вот не ходят. Человек. Это что? Это боязнь? Это какая-то фобия?
Нет, это не фобия. Это скорее... Ну, хотя фобия тоже может иметь место быть. Кто-то до сих пор, может быть, не проработал страх смерти, и это тоже нормальное совершенно явление. Но в целом здесь, наверное, если человек уже взрослый, осознанный, понимает свои чувства и эмоции и умеет распознавать свои состояния на тех или иных мероприятиях и отказывается от посещения каких-то таких подобного рода массовых мероприятий, может быть, кто-то будет параллельно, равно как с похоронами, также и свадьбы избегать. Потому что на самом деле это мероприятие связано с высокими эмоциональными перегрузками. И если человек интроверт, то ему будет очень тяжело. И если человек не умеет хорошо перерабатывать собственные эмоции, то ему тоже будет крайне тяжело. И поэтому такие люди стараются избегать посещения каких-то таких мероприятий, которых, грубо говоря, просто эмоционально перегружают. И они после этого, ну, можно даже так сказать, что физически начинают болеть, потому что, переобщавшись там или посмотрев на огромное количество эмоций, да, у них более чувствительна система зеркальных нейронов, которая воспринимает то, что происходит вокруг. И на переработку у них уходит больше времени, поэтому они вообще могут закрываться после таких мероприятий, не выходить на связь там 1-2 недели совершенно запросто, потому что в мозге активируются определенные зоны, которые активируют тревогу и страх, которые влияют на зоны контроля и концентрацию эмоций. И, ну, по-хорошему, да, там плюс есть какие-то специфические запахи в определенных помещения, где проходят ритуальные, например, события, да, церемонии. И это тоже влияет, потому что, ну, как бы нюх, да, один из наших главных зон рецепторов, как, через которые мы воспринимаем происходящее в том числе и считываем нашу окружающую среду. Поэтому это тоже нормально. Просто люди такие, они избегают сенсорной перегрузки. И они правильно делают, потому что, ну, сенсорная перегрузка может вызвать и психосоматические заболевания.
Я не знаю, сейчас, может быть, это больше не к психологу вопрос, но все-таки, когда тебе, вернее, нужно, это уже ты пришел на похороны, предположим, не постороннего человека, а какого-то знакомого, близкого, и тебе нужно что-то сказать родным.
Нужно но ли, да, вот да, подходить, вот и обязательно ли подходить что, плакать, и что-то говорить.
Какой-то да, делать жалостливые тон, выражение лица. Для них и так тяжело, еще ты тут подошел со своими соплями.
Нужно ли себя пытаться сдержать в этот момент и не заплакать?
Я понимаю, гоготать тоже нехорошо, но что-то как
нужно ли пытаться, себя? Может быть, как-то разрядить обстановку, насколько вообще это возможно и уместно?
Считаю, что нужно проявлять внимательность и действительно отслеживать, вот стоит подходить или не стоит. Потому что вспоминаю похороны моей бабушки, когда у меня дедушка, инвалид войны, доживавший в блокаду после сильного ранения. Бабушку он обожал всю свою жизнь. И вот на похоронах я его сопровождала, и подходили родственники, и говорили, как быстро сгорело, как быстро сгорело, совершенно не понимая того, что у него 8 лет был рак. И для дедушки это было еще большей нагрузкой, а у него 2 инсульта, 1 инфаркт, и инвалид войны, и так далее, и так далее. Одно из ранений было в голову, у него до сих пор, ну, как бы еще тогда, на тот момент, у него осколки оставались в мозгу. Я считаю, что не надо было никому к нему подходить, достаточно было просто подойти, пожать руку, как-то там обнять его и отойти. И не надо никаких комментариев оставлять, когда человек и так эмоционально с трудом переживает то, что произошло. Это колоссальная утрата, это колоссальная боль. Конечно, если это ожидаемое событие, как бывает очень часто, да, когда люди уже в хосписе уходят, и потом случаются похороны, ну да, можно подойти и поддержать, но это тоже нужно, опять-таки, надо исходить из того, в каком эмоциональном состоянии находятся
ну,
люди.
Ну, понятно.
У кого случилось это горе.
Ага, да, Юля, еще минута остается. В детстве у многих детей есть такая игра, вот его обидели, и он сидит и думает, вот я сейчас умру, и будете вы плакать. Да, тогда вы узнаете. Ну, бывает, оказывается, и взрослые так думают. Я недавно с такой историей столкнулся. А это что, не переработка именно вот этой детской какой-то вот этой вот травмы? Да, что это? Почему взрослый человек так себя ведет? У нас 20 секунд.
Да, это даже не переработка. Это просто надо идти работать с психологом над своими обидами.
Это все-таки обида, и это надо исправлять. Что я умру, а ты там, моя жена дорогая, поплачешь.
Да, вы все останетесь.
Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, была с нами в эфире. Говорили мы о свадьбах, похоронах и корпоративах. Зачем мы ходим на чужие жизни? Юль, спасибо, до следующей встречи.
Спасибо, Юль.
Спасибо.
Мы сейчас, у нас новости, а это были Марина Александрова
Герман Бабаян
и Макс Челноков.
Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва».